У меня к вам вопрос.
Да.
А вот вы сами кладете на какую-то народную мелодию какие-то тексты?
Нет. Вот, вот этот псалом, там канва была, я ее как бы по-другому переделала немножечко. Именно
с какими-то
своими. Но я не берусь, потому что такими вещами, конечно. Дело в том, что ну, вот когда импровизация какая-то идет, потому что многие вещи вот фольклорного плана, они же длинные, и как в одном голосе очень трудно. Я, конечно, в первую очередь, конечно, выбирала песни с интересными текстами. Но тем не менее.
Вы готовые песни берете все-таки, да?
Да. Ну и там идет какая-то вот там импровизация. Естественно.
Но она все-таки идет.
Она идет, она не может не идти, потому что когда большое количество куплетов, чтобы
ну,
это не было.
Да, по-разному украшать.
Конечно, да. И это, конечно, есть. А чтобы сочинять там на какие-то тексты.
Жень,
а,
думаю, я просто вот я еще мало того, что вы Татьяна, я уже понимаю, что Татьяна мне такие устраивает подарки в жизни, самые потрясающие. Вот. Ну, да смешно, но буквально. Я сейчас каждое утро, когда я хожу в лес, я фактически, вот вы мне сейчас жанр открыли, да? Я фактически пою вот эти псалмы. Ну, только я их пою не цивилизованно, а так как-то под нос, но чувствую, что с народными какими-то мелодиями, которые непонятно откуда у меня там выплывают. Я просто вот эти вот обращения такие вот радостные. Туда, тебе, благодарность. Вот это вот все прям идет. Никогда не думала, что меня это вот так будет захватывать. И я прихожу, и это делается. Вот, ну как, то есть это уровень симфонии по отношению к моему детскому там чему-то.
А я знаю, почему еще даже сегодня попала Ирина в дом. Я уже вот говорила, вот Жень тогда очень много связано там с днями рождения, там тоже сцепляется. Это же как-то у старцев перефразированное послание к Ефесянам посредством всяких связей вот этот. Тело Христово, в котором мы существуем как члены, оно вот, так сказать, соединяется, функционирует, опять же, современным языком выражаясь, живет лучше. И они пишут, любовью сшивается тело Христово. И вот каждый человек, приходящий в дом, вот когда я спрашиваю, там, когда родился, обязательно выявляется, особенно вот первое время.
Я скажу, когда родилась легко, в день собора Пресвятой Богородицы, 8 мая.
Все понятно.
Ну, что у вас именно с этим днем
с
связано?
С этим днем у меня все связано. Вот. Но в первую очередь, то, что вы Ирина, дело в том, что сегодня, помимо вот этого нашего большого праздника, сегодня же семь Маковеев и мать их Соломонии, которая переводится мирной, так же, как и Ирина. Понятно? На вас как бы отражение вот уже идет вот. То, что этот день связан с качеством мира, мирное. Угу. Вот, это уже.
Ну, тогда и Соломон означает мирный, да? Если Соломоний мирный, значит Соломон тоже мирный
получается. Наверное. Да, как-то Соломоний, потому что я в свое время просто обратила на это внимание, потому что там тоже много было всяких разных интересных вещей. А 8 января все. Владыка Петерим родился 8 января.
Да, я помню, как мы с мамой его слушали.
8 января родился Владыка Петерим, а 8 января оно связано. Дело в том, что я родилась на Сретение 15 февраля, а праздник Сретения празднуется два дня, 15 и 16. 15 сам праздник Сретения, а 16 чествуется Симеон и Анна, и он сдвоенный праздник. Но, учитывая, что вот я говорю, я сретенская, сразу для меня неким камертоном вот этот 40-й день сретения, рождению, он звучит. И, естественно, Владыка Петерим тут как бы рядом 7 января, но сретение 15 февраля, 40-й день.
А он 8-го?
А он 8-го родился. А это 16 февраля, то есть продолжение моего праздника. Вот его 40-й день, приход в храм. Меня в Москву пригласил человек, услышавший меня, он давно уже умер, режиссер Народного театра «Красная Пресня». Дмитрий Михайлович Соболев, был такой народный театр, вот, при Трехгорке. Вот, Дмитрий Михайлович Соболев. И он когда-то, я после 9 класса была здесь в гостях, и он меня услышал. он меня услышал. Вот, и пригласил еще тогда приезжать, ну, меня дома, конечно, не пустили, надо было закончить 10 класс, а потом я все-таки приехала. Он говорит, вас обязательно кто-то здесь услышит. И я прямиком потом приехала, набрала, что я еду вступать в институт, а сама пришла на трехгорку. Ну и вот, и Дмитрий Михайлович вот помог мне попасть в Москву, я действительно через год уже потом обо мне, а у них... Кружком чтецов, он-то возглавлял театр, а кружком чтецов занимался режиссер с радио, некий Владимир Васильевич Демин. Он работал на редакцию «Америки и Канады», и в основном туда, конечно, шла наша классика и народные песни. И ему сказали, что вот на Трехгорке появился народный исполнительница. Он дружил с Руслановой, с Зыкиной, с Воронец, потому что он на них туда делал часто передачи. Он заинтересовался, меня услышал, но он оказался рожденным 16 февраля. А Дмитрий Михайлович, который меня в Москву привел, он 8 января почил. Потому что оно 8 января, с 8 января 40-й день по смерти, опять 16 февраля. У меня оно все, вот эти... Да, вот эти мужчины, три мужчины возрастные, никаких личных дел, естественно, нет.
Тут учителя ваши.
Учителя.
Высокие.
Они все трое, значит, они связаны вот этими двумя днями. 8 января, 16 февраля. 16 февраля соседние вот со средними. Вот интересно, потому что, вот говорю, один меня в Москву вытащил, 8 потом января почил. Другой, 16 февраля, он стал делать обо мне все передачи на радио, на телевидении. Это была большая помощь, и через год он же мне позвонил, так как он мир народников, он знал. Он позвонил мне, говорит, в училище и в политике. Очередной набор, это тогда было единственное в Союзе, отделение народного пения. Возглавляла Ирма Петровна Янзен, председатель жюри. Говорит, я ей позвонил, учитывая вот специфику мою вот с моими больными ногами. Вот, тут, конечно, вот такая вот как бы защита очень важна. Сама бы я не сунулась своим характером. Меня просто вот брали за ручку на определенном этапе и все. А потом меня привели...
Ну, у вас же, Татьяна, а строительница, все вам...
Там дело... Там тут интереснее даже. Там домостроительница еще.
Домостроительница, я имею в виду строительница, домостроительница.
Домостроительница, все... но главное учредительница еще.
Вот это про я не помню.
Но там в основном учредительница, но я нашла, что такое учредительница.
Так, и что это значит?
Дело в том, что когда я стала читать толкование к покаянному канону, меня все это занимало. Что же мне это учреждать, потому что у меня очень многое сходилось вот, с моими друзьями, с моими родственниками. Угу. Все совершенно точно сходилось. Думаю, святая Татьяна учредила, с ее помощью учрежден университет. А лично-то мне думаю, что учреждать. И вдруг я читаю толкование на покаянный канон, и в первой же главе читаю там по-славянски, и учредил Авраам Троицу. Думаю, как-то Авраам учредил Троицу.
Да,
это любопытно, я не поняла тоже. И вдруг я в сноске читаю, по-старославянски учредить, угостить.
Ой, прелесть какая.
Угостил Троицу, когда пришли. И все мне, я так смеялась, потому что...
Мы учреждаем друг друга, как
раз. Потому что у меня бесконечно... Все годы, со всех, откуда только не было, и знакомых, и незнакомых, и с ночевками, и не с ночевками.
Угостительницу.
Угостительницу. Я говорю, все, я говорю для совершенно точно. Вот что значит слово. Оно вот за тобой ходило, а ты даже вот и не знал, что это ты вот, вот удел имени отрабатывал. И то, что вот в Троицу привели, и то, что дух...
Я как-то не сильно понимаю, все-таки удел имени.
Все равно.
Нет, просто у вас путь, который
все равно явно все время. В гармонии, если ты попадаешь вот в гармонию, если ты вот стремишься, ты обязательно отработаешь. Это и у Лосева есть, это у Флоренского есть, потому что.
Нет, я на Флоренского смотрела, конечно.
Это очень. Но нет, это
о другом.
Это очень важно. Нет,
оно... Что вы называете удел имени?
Вот ты получил это имя, и ты идешь по этому имени, вот хочешь ты, не хочешь.
Когда вы говорите вот у строительницы и угостительницы, это как раз про это, да? Вот да? Мы сейчас об этом. Ну да.
Да.
Согласна.
Вот. Потому что я, например, читаю Родион. Угу. Читаю. Розовый. Покупающий розы. Я начинаю смеяться сестре, говорю, слушай, дело в том, что наша невестка, сейчас она вдова нашего брата в Балашихе, она девичья фамилия Родионова, она помешана на розах. Наташа к ней ездит, моя сестра, каждый сезон она покупает ей, у нее кустов 100 разных роз на даче. И она даже к мужу на могилу ходит, она не срывает эти розы, она помешана на розах. Потом, например, читаю Терентий, а моя мама родилась в Терентьево, и так сразу, о, Терентий, думаю, как интересно. Значит, читаю, стирающий. И я говорю, Наташа, ты можешь себе представить? Дело в том, что мама, у нас было 6 детей, мы жили в селе, и мама, чтобы быть с нами, папа работал, мама сидела с нами, но она брала из детского сада и из чайной, так называемой, у нас в селе, брала стирать белье.
Да, удел или нет.
И когда мы потом переехали, они, я уже здесь была, мама уехала с папой, уже уехали они там в Саратовскую область, вот там уже к родственникам Родионовым. Вот они их там соблазнили, Волга, яблоки и так далее. Они поехали, папа стал старшим воспитателем в интернате, а мама пошла, хотя она могла сидеть, мама пошла в интернат стирать белье. Продолжим, уже в интернате,
она
не дома.
Она была Терентьева, да? Изначально.
Она из Терентьева.
А, просто она
из Терентьева.
Удела имени откуда она, да?
Да. И смотрите, она Екатерина. Екатерина, кстати, переводится чистая. То есть вот замыкается уже тоже стирающая. Да. Но смотрите, Екатерина наша, святая Екатерина, она почивает ее мощи в Египте на горе Синай. Мама наша Синицына от Синай Син. Жили мы в Рязанской области в деревне Ерма на реке Пет. От Египет.
Ерма на реке Пет.
Да. Ермовестник, печь. Я удали смотрела. Печь. Представляете, как интересно? Вот. Но главное, стала Синицыной Синай. Значит, вот она с той Екатериной связана вот этими кусочками, как в мозаике. Они вот в отражении, да. Потом Екатерина, естественно, знаменитой песни про степного сизого орла выходила на берег Катюши. У нее первый муж был Сизов, который в первый же месяц на войне погиб. А потом, значит, Катюша связана у нас, возникло орудие артиллерийское Катюша, и она вышла замуж за моего папу после войны за артиллериста. Как вам нравится?
Ничего себе.
То есть вот что... А потом я уже вот смотрела, я говорю, даже вот Екатерина Пушкина, значит, естественно, сестры. У нее Александра, Наталья, у нее тоже сестры были Александра, Наталья. Это были, значит, набор, да. И начинаю туда, там Екатерина первая, Екатерина вторая, и все сходится.
Подождите, а Александра, Наталья, это просто сходится с Пушкиным? Хорошо, а если Саша с Пушкиным не сойдется, она что, где-то там в Святцах тоже связана с Александром и кем?
Екатерина.
Да.
Екатерина с Александром связана. Дело в том, что ангел-хранитель Александрии святая Екатерина. Они уже повязаны эти имена.
Так, а это... кто там еще Наталья?
Ну, Наталья, Пушкин, Наталья Николаевна.
Нет, ну хорошо, вернемся. Екатерина, вы сказали.
Наталья Александра. И вот у нее тоже сестры. Я говорю, есть отражение, как бы, связь. Вот это звено. Вот любовь сшивается тело Христово. По аналогии, что вот мы имеем тело, у нас жилочки, капилляры, сосуды.
Дело, назначение, имен, да. Я поняла, вот у вас какая у вас интереснейшая логика. Я действительно ни разу этого не слышала, ничего похожего. Ничего похожего.
Нет, но это очевидные вещи.
Мне, да, действительно.
Они очевидны, когда ты. Вот я, например, у меня, например, история вот такая вот, Евгений, имя Евгений, конечно, с Татьяной связано. Привязка такая мощная.
У меня есть очень любимый друг хороший с женой Таней в Америке, они еще живут.
Вот.
Такая пара чудная, да.
Ну
давняя,
вот.
Крепкая.
Да. Но у меня вот, например,
Женьку Кранту, помнишь?
Вот как, Вот как говорят, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот слово, как таковое, вот в литературе, которое уже обличено энергией очень многих. Люди читают, переживают, а все. Вот я говорю, мы одно тело, вот одна каша, один котел, грубо говоря, мы варимся. Вот как в роду, вроде, значит, там генетика какая-то, и неизвестно откуда, когда, какой ген вылезет. Вот так же неизвестно, то и как. Но есть уже устойчивые вот соединения. Вот не зря же говорят там о между ними химии. Потому что есть эта тоже реакция, никуда не денешься. Вот. Но здесь, когда начинаешь вот внимательно к этому присматриваться, вот совершенно точно, я не знаю, как у кого, но вот когда вот попадаешь в какую-то эту вот струю, там стезю, как ее назвать, в это поле, и вот ты видишь, что это все не случайно. Вот Лариса, которая нас привела вот Женю, у нее товарищ появился в Австралии. И она его в прошлом году пригласила в Крым в гости. Он приехал. Он после этого ее в Париж делает ей поездку, приглашает. Я ее спрашиваю. Я говорю, когда он родился? Она говорит, 28 декабря. Я говорю, понятно, 28 октября собор крымских святых. Я говорю, а он тебя в отместку в Париж, потому что Лариса родилась 16 января, в день памяти святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Вот они обменялись. Они об этом не думали. Она говорит, я ему расскажу, он будет хохотать и скажет, ну вот, еще одна дурочка нашлась. Но понимаете, с этим сталкиваешься постоянно. Я, например, когда первая моя была поездка в Калужскую область, я никогда не забуду. Значит, мы приехали, у нас москонцертовская группа, и в это же время, там же, в Обнинске, мы были в Обнинске жила группа, которая снимала фильм «Любовь земная». Значит, снимал Евгений Матвеев.
Помним такой фильм, естественно, да. Этого актера.
Вот, Евгений Матвеев. И, ну, их, его уже знали, конечно, все. Но мы-то кто? Тем более я вообще, это моя была первая поездка, я только что закончила училище, как солистка Москонцерта. Мы приезжали с концертов очень поздно. У меня на втором этаже был номер, приходилось закрывать окно, потому что душно было, но приходилось закрывать, потому что подо мной ресторан был, и крыша ресторана, чтобы не залез там никто вдруг случайно. Вот. И утром съемочной группы, наоборот, рано утром вставала, чтобы ехать там в полях, что снимали, там где-то на природе. И я утром просыпалась, открывала окно, а на стук окно, значит, поднимали голову. И Матвеев, значит, поднимает голову, конечно, он не знает, кто я такая. Он поднимает и так кепочку, но он привык, что его просто все знают. И он, значит, так покланяется, ну и все. А так мы не общались, ничего. И через много лет, это был где-то, наверное, 90-91 год, я попадаю, я несколько лет, меня приглашали кинематографисты с так называемой акцией «Возрождение» на теплоходе. Там первая акция была там по северным рекам международная с по экологии, вторая так международная по русскому языку литературы. Они собирали там разных писателей, ученых и так далее.
Это Гращенко устраивала, да? А? Вы знаете?
Гращенко.
Была она, да, да. Да. Вот. И я несколько лет вот с ними ездила, года 3-4, ну, 3-то точно. И, значит, на третий, наверное, год попадает в нашу группу Матвеев. Первая же у нас остановка, первая остановка на воздухе. Там ансамбль какой-то устроил концерт, а многие уже меня знают, потому что я дважды там ездила с ними. Танечка, попойте, попойте, пожалуйста. Я, значит, там спела пару песен как раз там хороводных в этой роще. Первая остановка от Москвы отдых. И через всю поляну ко мне идет Матвеев и на колено, значит, встает, ручку мне целует и говорит фразу «никогда не забуду». Тоже промыслительно. Он говорит, в моей душе была одна исполнительница народных песен украинских, Нина Матвиенко, а теперь вот вы вторая. А у меня потом вспышки. Он Матвеев, Нина Матвиенко у него уже была, но у нас еще есть одно сочетание Евгения, у Лермонтова в «Маскараде». Нина и Евгений, а здесь Татьяна. И она Матвиенко, Она как бы вот даже вот то, что Арбенин, то он все-таки был муж этой Нины. И у них даже, что она Матвиенко, а он Матвеев. Вот как бы вот эта сцепка с этой с Ниной, она уже у него вот была. А я уже Татьяна, ему как к Евгению. Я засмеялась. Вот там он, естественно, он меня знал, он там, в провинции, на Татьяну, вот на девчонку, он не обращал внимания, естественно, кто там такая.
Смешно,
действительно. Смешно.
Пушкинская сцепка, абсолютно.
Вот. А здесь и Лермонтовская. И он потом все ходил, он говорит, я все хожу и думаю, он меня там, вот, пока он с нами был, я хочу, чтобы вот над Волгой стояла скульптура русской женщины, ну, чтобы ваше лицо было, вот я вас так чувствую, он прям вот ходил, мне там в любви объяснял.
Ну, вот мы когда подходили, и вы выглянули в окошко, мне было очень, боже, мы просто входим в кино.
Нет, вот здесь вот я говорю, вот такое отражение другое, или я там попадаю тоже после там концерта, помню, в Министерстве торговли, я еще тогда училась, Зыкина заболела, она мне звонит, не могла в этой вместо меня выступить, я говорю, здрасте, дома приехали там вместо нее. Вот. Но тем не менее, она послала меня. И значит, там идет концерт, меня никто не знает, все космонавты, там артисты, все уходят туда за это самое, за кулисы, где там они, куда они уезжают, я же не знала. И я стояла, ко мне никто не обращается, я уже в костюме стою. Потом слышу, мужчину между собой разговаривает, там ведущий. И замминистра торговли, как потом оказался, он, значит, говорит, а Зыкина-то нет, что ли? Он говорит, ты какую-то девчонку прислала? Говорит, сама заболела. Ну, тогда я выступила вперед, и я говорю, пожалуйста, я говорю, вот я. Ну, меня объявили, а мне такую овацию строили, ну, из-за того, что все известны, а я тогда была худенькая, маленькая, молоденькая, вроде бы с большим голосом. Ну и вот, и мне одну песню, вторую спела, третью овации. Устроили, и этот вылетает замминистра торговли, и уже тогда говорит, этот подарок вам приготовил Людмила Георгиевна Зыкина. Сама, к сожалению, больна. Ну, они все. И потом он меня взял, говорит, пойдемте. И заводит, стоя там с длинные столы, а это где-то был 73-й год, когда дефицит был, а там столы ломятся, Министерство торговли, и сидит весь вот этот бомонд. А во главе тамада Евгений Евтушенко. И вот, а этот приводит и говорит, кого я вам привел? А я говорю, нет, я так жмусь к стене, кого я вам привел опять? Я говорю, нет, 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 вы должны спеть. Я там одну песню, вторую спела, а не... А Евтушенко, он уже поддал, и все. Его там, говорит, следующий тост. А он говорит, я сегодня пью весь вечер за Таню. И все. И когда кончился вечер, он подходит ко мне, бух тоже на колено, и все. Вот я говорю, вот такая история.
Женщина на коленах, да.
Вот я говорю, вот этот еще один Евгений. Я говорю, вот такие какие-то вот моменты, они до смешного. Но это все можно так сказать смешно. Я на многих вот моментах, я говорю, это видел, к сожалению. В прошлый раз там у нас много было. Жень, простите, а вы когда родились?
31 января.
Ага, 31 января, все. Я, по-моему, тогда еще сказала. Это все понятно. Это родители Сергея Радонежского, Марии Кирилла. Я вот когда познакомилась с этим, со священнослужителем из Лавры, он возил тогда в Хотьково, еще они не были канонизированы, Мария Кирилл. Они родители Сергия. А Сергием Татьяна, вот я говорю, как он первый учредил храм Святой Троицы, Троица Святой Татьяны, и тоже не случайно, я потом обратила внимание. После 18 месяцев осады поляками Лавра была освобождена в Татьянин день. Вот разве это случайно? Не случайно. Понимаете?
18 месяцев осады.
18 месяцев осады поляки осаждали Лавру. И в Татьянин день она была освобождена. Вот, понимаете, дальше я вам скажу. Дело в том, что учредил Татьянин день, учредил, естественно, Елизавета. А кто принес ей приказ на учреждение? Шувалов, граф Шувалов. А свою комнату, которую я получила после училища, я обменяла сюда, на квартиру, в которой жил человек по фамилии Шувалов. Вот эта история,
Женя,
она история с нами ходит. Но самое серьезное была другая. Это все пришло потом. Самое серьезное было другое. Вот я начала с чего. Вот я там сидела, я взяла вот эту свою карту. медицинскую. Вот нужно было созреть, нужно было походить в церковь, нужно было хоть чуть-чуть познакомиться с церковно-славянским языком, со священным писанием, которого я не знала. Все это должно было вот сойтись, а потом еще очень важно то, что я уже занималась вот духовным стихом. Я потом прочитала работу, кстати, мне подарили работу небезызвестного Федотова Богослова, у которого в Париже в 1933 году вышла вот эта книга «Народная вера по духовным стихам».
Я не знала,
вот. И мне ее подарили, но она издалась уже после тысячелетия крещения, помню. И вы можете себе представить.
Я запишу.
Да, и можете себе представить. А я всегда читаю там, когда издано, какой тираж. И естественно, я когда ее читала, я в конце читаю. Значит, дизайнер обложки, а там всего голубая обложка и ключ лежит. И все. Голубая обложка. Я переворачиваю, читаю дизайнерные обложки Синицына, но это моя фамилия. А послесловие Серафимы Никитиной, но Никитин наша родовая фамилия была. И то есть вот она пришла ко мне.
Родовые дары такие.
Вот. А Федотов там конкретно пишет, что прорыв в сферы духа может сделать исполнитель народных стихов. Почему? И он объясняет, потому что в народных стихах, значит, так устная вот эта передача, традиция, как бы длинная, устная передача, она смыкается с письменной традицией, которая над собой священное писание имеет, потому что в основу духовных стихов сюжеты Евангелия, сюжеты житий святых, понимаете? И он там совершенно точно, я понимаю, что со мной происходит потихонечку. Помню Алла Александровна Андреева, вот мы как тоже на корабле с ней познакомились. И она, помню, мне...
Это в тот же самый год было, да?
Это в первый год мы только познакомились, а во второй
ну,
год вот она...
Поставлю.
Да. Но она на второй год она мне подарила вот «Розу мира», большую, помню, такую книжку. Вот, подарила «Розу мира». Говорит, посмотрите, хотите, все читайте, хотите, не все читайте. Я советую вам там вот «Искусство или культура», как называется там глава. Я стала читать, и вдруг я начинаю, значит, натыкаюсь на главу, которая называется «Вестник». И я сразу, потому что я уже, родившись в деревне Ерма, я уже знала, что Ерма переводится «Вестник». И там он четко пишет, не обязательно быть гением, там, как Гоголь или кто-то еще. Можно стать вестником, там, по разным причинам. Вот это тоже по промыслу Божию. И вот это уже, вот, которое тоже рядом, все дело в том, каждое вот имя, оно же не случайно имеет перевод.
А
вы оно качество.
В Старообрядческой деревне нет случайного имени?
Я, дело в том, что она не старообрядческая. Дело в том, что она вот деревня была как таковая, а храм у нас не старообрядческий был в Высоких Полянах. Потому что у нас деревня, у нас же храма не было, у нас не село было. Высокие Поляны. Я даже потом, когда по путям я вот шла своим, вот отражение, я потом еще все шутила, я отцу Иннокентию говорила, я наглядное пособие милости Господней. Вот о чем не читаю, сцепка начинает идти. И вот эти вот жилочки, вот эти вплоть до капилляров, сосудов, вот ты видишь, как вот это тело Христово, оно живет, дышит, и ты действительно, во-первых, ты начинаешь понимать, что действительно то, о чем нам говорит Господь, полноту дает каждому человеку. Значит, все в нашем теле, в общем теле и в каждом человеке, как частица этого тела, принадлежность, все. Никуда не денешься. Рука, палец моего тела, там жилка, это моя. Вот так же в теле Христовом, вот каждый человек, он такие же качества.
А мне, знаете, какое вот удивительное ощущение, что вот эта вся капиллярная сетка, которую вы раскрываете, да, она как раз рассказывает, что насколько много участвуют родовые,
да,
таких и таких святых, для того, чтобы происходили какие-то,
да,
события.
Да.
Вот это совершенно не
вот. И вот я опять как раз... Главное, это все, что потом вот стало превращаться, вот вязь вот в эту вот в мелкую, все это началось вот с откровения такого мощного.
Давайте
что...
скорее, я уже не,
да,
не удержу.
Вот опять я говорю, я села, сижу, у меня карта, вот эта медицинская. Написано Синицына Татьяна Анатольевна. Ну и так вот оформляют С от фамилии, выделено там пожирнее, а дальше идут Т, пожирнее, и А. И вдруг я просто вижу, что со мной происходит. Ни голосом, мне никто не говорит голосом. Вот то, о чем говорят вот на Татьянинском храме, что написано: «Свет Христов просвещает всех». Что есть просвещение, вот это духовное, уже не буквами, не речевое, а вот это уже вот на другом уровне. Тогда потом становится понятным житие этой Марии Египетской, если помните это житие, когда та, которая не читала Священного Писания никогда, и когда как бы случайно попала вместе с паломниками в храм, куда ее не пускал Господь и Богородица, она же села на корабль, чтобы заниматься своим ремеслом, которым она занималась, вот. Даже не ремеслом, она же за это ничего не брала, она просто вот ради удовольствия. И поехала, она думала там с кем-то погулять, попить. И когда ее не пустили, и с ней произошло такое, когда она все-таки стала молиться, ей страшно. Потом она ушла в пустыню, где не было никого. И Зосима, который принимал у нее исповедь перед кончиной, которую там встретил, он был потрясен. Она знала Священное Писание. Она никогда не читавшая. То есть вот это просвещение. Вот и я сижу, и первое, что я вижу, СТА. И у меня как бы внутри, оно просто само собой, ты не можешь на это не обратить. Вот они выделяются, эти буквы. И так как я уже вот стала ходить в церковь, я уже знала. Раньше что? Азбуки Веди. Больше я ничего не знала по церковно-славянскому. А здесь я буквально слышу слово твердо ас. То есть буквально... Слово твердое означает. Вначале было слово. Я вот так вот. Как бы. И вот дают, как вот ведут, это вообще непостижимо. Дают, ассоциаций же много, но мне вот как все-таки более-менее как-то хоть какое-то отношение к музыке имеющим, мне ассоциативно, я как бы внутри хватаю это как бы левой рукой, как гриф. Понимаете, вот потому что это слева. И я как бы почувствовала вот слева, вот это как гриф, а если это гриф, инструмент, там в инструменте, что тянется от грифа? Струны. И тем более струны, они начинаются с двух этих же букв. Все, вот она пошла, пошло соединение. И я уже читаю слово твердо, так как слово твердо я уже прочитала, и оно уже отделилось, дальше что пошло? Руны. Но руны это тайные письмена. И мне как бы говорят, тебе... Тайные письмена, читай. Я как бы внутри опять это вот, как бы понимаю. Я опять вот так вот раскрываю рот, и мне как будто бы опять внутри, вот как по этим струнам ударили, я ли сама, мне ли, мне, конечно. И я вдруг вижу вот это как бы внутри, вот как музыканты знают, что есть аккорд, а в аккорде каждая нота, каждое сочетание с первой, с последней, с первой, второй и так далее имеет свой интервал, свои окраски, свои обертона и в зависимости, опять же, от инструмента и все. И вот этот аккорд Синицына, который я впервые в этом что аккорде я слышу, потому что у меня никогда с детства никаких других ассоциаций не было, кроме птичка-синичка, как меня называли, птичка-синичка, птичка, все. И вдруг, опять повторяю, возвращаюсь, потому что не читала никогда Священное Писание, а здесь все-таки я уже начала в храм ходить, Священное Писание читать. И вдруг я слышу, Син, пустыня, в которой были явлены перепела, манна небесная. Син, пустыня, в которой началось обозрение земли обетованной. Причем она тоже в Библии, значит, тоже как Син, и только в одном месте она как Цин называется. Но главный Син и Цин – две главные библейские пустыни Ветхого Завета. Дальше – иницы у креста на кресте. А до этого я где-то выхватила, в журнал читала, Ци с фракийского Троица. И получается, две главных библейских пустыни Ветхого Завета – иницы у креста на кресте и Троица. Новый Завет. И вот я вот то, о чем мы говорим – я не просто там свой род, а вот то, что фразу когда-то помню, я ее чувствовала внутри, но я не понимала. Но я понимала только с точки зрения жертвы креста. Когда у апостола Павла однажды вот я читаю Евангелие, и там апостол Павел: «Не забудьте, что вы орудие Божие, что вы сосуды Божие, что вы куплены дорогой ценой». Я помню, я заплакала, у меня как в сердце ударил Господь, вот как-то он уже как-то приоткрывал, вот уже входил в мою душу, скажем так. А здесь я когда, потому что через эти два завета, это же Священное Писание, это весь род человеческий. Потому что началось оттуда, вот они эти. И вот этот выход из того плена, и, естественно, выход из плена жертвы Христовой, которая вынесли, и Троицы, которая связана со шествием Святаго Духа, и которая меня кончает, я уже знала, что Татьянин день, и Дух, сходящий к земле, и все. А потом тоже там через какое-то время, и вот я когда тоже, что Татьяна земля, и вот почувствовала себя землей, и тогда я понимаю, почему мне там доверяли плач земли матери по убиенным воинам, как бы случайно. А я вот произведение на память, значит, убиенных, но не захороненных, вот там в мясном бару было написано произведение, оно в традиции как бы канона. Некий Прохоров, регент был Тихвинского храма, потом он уехал в Канаду с семьей. Вот. И мне вот кто-то ему там порекомендовал, и я делала это плач земли матери по убиенным, незахороненным воинам. Вот. И вот ты чувствуешь, что тоже как какой-то момент опять и начинается, и там земля, и вот этот дух, и это все вот сходит, а дальше пошло вообще невыразимо. И я вот так вот сижу, раз это прочиталась фамилия, ну я еще не договорила, тут же в этой фамилии Синицына синие небеса, а ниц лицом вниз к земле. То есть земля и небо, и Священное Писание. Струны, значит, тайные письмена, но под струнами что находится? Дека у инструмента. И тут же вспоминается, что декой называется палуба корабля. А палуба корабля уже от этой деки, от этого инструмента, дека, палуба корабля, но корабль – символ церкви. И я совершенно точно понимаю, как указание, что вставай на палубу корабля, который дека, вот твоя палуба, это Священное Писание. Вот на том, как говорится, и стой.
Так, и что за корабль у вас состоялся?
Церковь.
А, понятно.
Корабль же это церковь. Mm-hmm. Все. Потому что символ церкви это корабль.
А у меня, знаете, что состоялось? У меня крещение было на корабле.
Вот замечательно.